Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. В начале наступившего часа Сергей Глазьев, помощник президента России, отвечает на вопросы директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова о современной политике и экономике, и в частности, о российско-украинских отношениях. Продолжит эфир редакционный комментарий Сергея Худиева. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой собеседник Сергей Юрьевич Глазьев, помощник президента Российской Федерации. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, я очень рад, что мы сегодня нашли возможность с вами побеседовать, потому как среди современных политиков у православных людей очень мало кто вызывает доверие. Вы же из тех людей, которые уже 20 или 25 лет в современной политике, и у православных вызываете, ну, скажем так, полное доверие тому, что вы говорите, что вы делаете. Сейчас в нашей экономике, в политической жизни масса проблем, и многие из них совершенно непонятны современному человеку, не только православному, вообще современному русскому человеку. Вот о том, что происходит, я хотел бы с вами поговорить. И первый мой вопрос об Украине, конечно же. Это беспокоит нас всех. Но неужели мы потеряли Украину?
Прежде всего, Евгений, спасибо за доверие. Я стараюсь просто говорить правду и анализировать события, делать прогнозы, исходя из объективных реалий. И в данном случае реалии таковы, что в течение последних 20 лет Украину усиленно от нас отталкивают. Ни для кого не секрет, что главное, я бы сказал, даже на грани какой-то паранойи, геополитическая линия США в нашем регионе заключается в том, чтобы оторвать Украину от России и вообще от православного мира. И американцы вместе со своими европейскими союзниками по НАТО, а также с примкнувшими к ним поляками и литовцами, активнейшим образом 20 лет эту политику проводят. Десятки тысяч людей сегодня вовлечены в орбиту громадного количества фондов, так называемых негосударственных организаций. Работают за деньги для реализации этой цели. Практически все украинские телеканалы находятся под контролем западно-ориентированного олигархата. И с утра до вечера промывают мозги украинским гражданам, исходя из откровенной русофобии, нагнетания ненависти к России. Они искажают историю, соответственно, рисуют химерические образы, отталкивающие в общественном мнении, дискредитирующие Россию и российское руководство, и пропагандирующие одновременно так называемые западные ценности и внушая населению, что движение в Евросоюз является для Украины очевидной всеобщей целью. Вплоть до того, что украинские политики сегодня просто как зомби повторяют бесконечно одни и те же нелепые фразы про европейские ценности, европейский выбор, рисует какую-то мифологическую картину украинским гражданам, что, идя в Европу, они автоматически получат каждую пенсию 1000 евро и прочие нелепицы. То есть в глазах украинского обывателя нарисован некий совершенно фантастический образ Евросоюза, а украинские политики, как я уже сказал, зомбированные этим европейским выбором, с утра до вечера повторяют нелепые утверждения. Одно внушает надежду, что эта нелепость, она настолько очевидна, что в конечном счете, может быть, здравый смысл восторжествует. Ну и, может быть, с Божьей помощью мы сумеем вернуть ум, так сказать, и понимание ситуации украинскому руководству. Потому что, действительно, ведут они себя умопомрачительно. Например, высказывают сомнения о том, что участие в Евросоюзе автоматически приведет к европейскому качеству жизни. Такая простая идея. Значит, мы подпишем соглашение об ассоциации, которое планируется на конец ноября, и завтра на Украине появятся европейские дороги, у всех будут европейские социальные пособия, здравоохранение и прочее. Хотя перед нами страны, которые вошли в Евросоюз. Украине, кстати, не предлагают стать полноправным членом Евросоюза. К Украине относится как к колонии. Тот проект соглашения, который навязывается сегодня Украине, имеет односторонний характер. Украина обязуется выполнять директивы Евросоюза безоговорочно по всем вопросам торгово-экономического регулирования, включая внешнюю торговлю, техническое регулирование, то есть стандарты и требования безопасности продукции, санитарно-ветеринарный контроль, госзакупки, субсидии. В общем, все вопросы, которые у нас решаются Евразийской экономической комиссией на основании консенсуса, когда все три государства договариваются друг с другом и вырабатывают общее решение, Украине предлагается решать за нее в Брюсселе.
Ну, у нас же и ГОСТы, это же серьезные достижения нашей государственности. Они же очень высокого порядка, очень высокого класса.
Надо сказать, что многие и стандарты безопасности, и санитарно-ветеринарные требования, которые выработаны были в Советском Союзе, они более жесткие, чем во многих странах Евросоюза. Поэтому у нас постоянно возникают проблемы на границе с европейскими овощами, с свининой, там еще с большой гаммой продуктов, которые сами европейцы периодически вынуждены уничтожать. Но возвращаясь к теме, должен сказать, что Украина обязуется выполнять директивы Брюсселя в этой области, не имея возможности влиять на принятие этих директив, и обязуется согласовывать свое внутреннее законодательство в этих сферах с Евросоюзом. Это вот экономическая часть. Политическая часть Украины обязуется следовать в кильватере европейской политики и участвовать под руководством Евросоюза в разрешении региональных конфликтов. Но как это происходило в Грузии, мы уже видели. И очень странно, что нынешнее украинское руководство следует этому пути, который был определен еще Ющенко и Тимошенко. Это путь оранжевых. Они открыто выступали с враждебными намерениями в отношении России, втягивали Украину в НАТО. И надо сказать, что именно при Тимошенко, и это ее была инициатива, подписание такого соглашения об ассоциации с Евросоюзом. На абсолютно кабальных, неравноправных условиях, которая делает Украину просто колонией Брюсселя. Возникает вопрос, зачем это нужно Януковичу и партии регионов, мы понять этого не можем. Мы считали эти политические силы нам дружественными, мы их поддерживали на выборах, мы радовались победе. И вдруг в течение 3 лет исподволь, втихаря, как говорится, без всякого информирования нашей стороны, украинское правительство готовит и парафирует уже, то есть согласовывает с Брюсселем текст соглашения, который фактически лишает Украину самостоятельности, суверенитета и лишает ее возможности быть нашим партнером, потому что между нами и Украиной возникает некий совет ассоциации, такой наднациональный орган, в котором европейцы будут иметь половину голосов, и по всем торгово-экономическим вопросам этот совет ассоциации будет принимать решения. То есть мы с Украиной ни по одному вопросу нашего режима торговли или технического регулирования, стандартов, контроля таможенного договориться без участия Брюсселя не сможем. И понятно, что при такой системе управления Украина перестает быть просто партнером.
Там мы видели, что с Германией не удались у нас даже переговоры, когда Германия уже согласна была подписать с нами уйму экономических соглашений, и только после окрика, там неизвестно кого, из Брюсселя или дальше из обкома Вашингтонского, все эти договоренности были расторгнуты, хотя, казалось бы, крепление ласточки, там было все очень удобно и с русской, и с германской стороны.
Ну, да, нужно понимать, что страны Европейского Союза делегировали значительную часть своих суверенных полномочий Европейской комиссии, и фактически Европой, как единым экономическим пространством, управляет брюссельская бюрократия, у которой свои интересы, свои представления, которая не считается с интересами даже крупных государств, подчас таких, как Германия. А уж чего говорить, допустим, про Болгарию, которая стала членом Евросоюза уже несколько лет, им является давно уже довольно-таки, и по-прежнему уровень жизни в Болгарии в 10 раз ниже, чем в Германии.
Ну, там просто обрушена экономика после этого оказалась.
То же самое касается и Прибалтики, откуда уехала почти вся молодежь гастарбайтерами в Европу. Прибалтике навязываются ограничения по производству сельскохозяйственных товаров, просто платят фермерам за то, чтобы они ничего не делали, не выращивали скот и не засевали площади, потому что в Европе перепроизводство продовольствия. И по отношению к Украине, вот там предусматривается зона свободной торговли с Евросоюзом в этом соглашении, но она, опять же, односторонняя. То есть в отношении европейских товаров предлагается обнуление импортных пошлин практически сразу же после подписания соглашения. 70% номенклатуры европейских товаров будут ввозиться на Украину без импортных пошлин. А против украинского продукта, особенно в сельском хозяйстве, сохраняются квоты в Евросоюзе. Причем объем квот меньше даже, чем тот фактический экспорт, который Украина сегодня имеет в Европу. Так вот, возвращаясь к мотивации. Когда украинским гражданам рассказывают небылицы про то, что после подписания соглашения станет как в Европе, посмотрите, что происходит в Болгарии. Болгария – социально-экономическая катастрофа. Уровень жизни ухудшился. Разрыв между уровнем жизни Болгарии и Германии только вырос. Болгария много лет находится в Евросоюзе. Аналогичная ситуация в Венгрии, которая привела к тому, что в Венгрии поднимают голову нацисты. Польша не намногим лучше. Польша, так же как и Чехия и Словакия, стали объектом довольно серьезных инвестиций транснациональных корпораций, но полякам в Польше уже почти ничего не принадлежит. Знаменитые гданьские верфи были закрыты. То, что там живет и развивается, это инвестиции иностранного капитала, и, соответственно, доходы, сверхприбыли получает иностранный капитал, используя, эксплуатируя польский рабочий класс. За что боролась с солидарностью, в общем-то, теперь, я думаю, уже никто не помнит. Таким образом, экономически соглашение Украины об ассоциации с Евросоюзом ничего не дает. Мы посчитали с нашими украинскими коллегами, что первые годы Украина будет получать дополнительно по импорту примерно на 2 миллиарда евро европейских товаров. Эти товары будут вытеснять украинские товары. Вводя европейские стандарты, Украина поставит свои собственные предприятия фактически в условия закрытия вынужденного, потому что они не смогут уже поставлять свой товар по техническим стандартам Европы на украинский рынок. Единственный рынок, который остается для украинского машиностроения, это Россия и таможенный союз наш. Соответственно, реакция нашего правительства заключалась в том, что по мере того, как Украина будет обнулять импортный тариф с Европой, мы будем вводить импортный тариф на ввоз товаров с украинской территории. То есть Украина будет вытесняться из зоны свободной торговли.
Ну что, это месть с нашей стороны или это закономерность экономическая?
Это правило торговли, по которым живет весь мир. У нас соглашение о зоне свободной торговли в СНГ. Есть так называемое шестое приложение, которое говорит о том, что в случае, если какая-то либо из сторон заключает сепаратное соглашение о зоне свободной торговли с какой-то третьей стороной, а Евросоюз – это крупнейший наш торговый партнер, это не просто третья сторона, это практически одна треть импорта идет из Евросоюза, то другие страны, в случае, если это действие произведет искажающее влияние на товаропотоки, и мы столкнемся с неконтролируемым ростом импорта со стороны такого государства, то мы вправе вводить импортный тариф и фактически отменять режим свободной торговли. Это никакая не месть, это просто правила торговли международные. Соответственно, все это приведет к тому, что у Украины сейчас негативный торговый баланс, который она балансирует новыми и новыми займами. Объем внешнего долга уже зашкалил, почти достиг половины валового продукта Украины. Торговый баланс ухудшится, потребуются новые займы для поддержания макроэкономической стабильности. Сегодня главным кредитором Украины является Россия. Не так давно два российских банка дали Украине кредит 750 миллионов долларов для того, чтобы она сумела сбалансировать свою финансовую систему. Все это прекратится. Следствием такого шага станет не просто ухудшение торгового баланса Украины, а станет дефолт, то есть неспособность Украины оплачивать внешний долг. Мы прогнозируем, что дефолт может произойти уже через год. Как следствие, мы это проходили в России, девальвация валюты, резкий скачок цен, втягивание в инфляционную спираль, падение уровня жизни, и все это перед выборами президента в 2015 году. Ясно, что та политическая сила, которая втягивает Украину в эту катастрофу, едва ли получит поддержку избирателей на выборах. Зачем партия регионов и президент Украины Виктор Федорович Янукович идут по этому пути, мы и Богу понять не можем. То есть нам рассказывают какие-то вещи конспирологические, да, что у них там, у чиновников украинских и олигархов, в Европе спрятаны большие суммы денег, накоплена недвижимость, что им угрожают конфискациями, борьбой с отмыванием незаконно полученных доходов. Ну, я на это могу сказать так, что если уже они попали в эту ситуацию, то в случае подписания соглашения уж точно их зачистят, как говорится.
Ну, и мало того, просто если обрушатся те олигархи, которые сейчас существуют, это металлопроизводство, да, промышленность какая-то в Украине. Я вот не понимаю тоже, как это может быть, потому что если они пилят сук, на котором сидят, их промышленность, их продукт никаким образом не может быть востребован в Европе, то есть будет деиндустриализация Украины, это совершенно очевидная вещь. Каким же образом за партией регионов, как мы знаем, стоят крупные промышленники, да, крупные олигархи, это не просто финансисты, это те люди, у которых большие серьезные предприятия с миллионами людей, которые задействованы в этом производстве, и вдруг все это окажется невостребованным. Неужели они это не понимают?
Вот когда я беседую с украинскими коллегами, у меня складывается ощущение, что, во-первых, они недооценивают действительно всех последствий. Начнем с того, что украинские министры, вот с кем я не общался, никто из них не знают текста соглашения, которое они собираются подписывать. Скажем, вице-премьер, который ездил в Брюссель, парафировал это соглашение, не знает английского языка. Русский текст по нашей инициативе, мы его перевели, появился в апреле только, а парафировано было в декабре. Украинское правительство всячески скрывало. Мы получили этот текст из Брюсселя. Нам до сих пор, хотя мы партнер по зоне свободной торговли, и наш договор о дружбе предполагает, что мы должны координировать и гармонизировать свои законодательства, нас даже в известность не поставили. Неофициальный перевод на украинский язык основной части соглашения появился только в июле. А полностью он был опубликован только 30 августа на официальном сайте правительства Украины. И хозяйственные руководители, директора заводов, профсоюзные деятели могут познакомиться с этим соглашением вот только сейчас. Всего лишь один месяц, когда этот текст доступен. И когда люди читают, знакомятся с текстом, у них волосы становятся дыбом. Начиная от таких, скажем, локальных вещей, как обязательство Украины отказаться от названий крымских вин. Там коньяк, мадера, портвейн.
Все. Херес, вся линейка, собственно, знаменитых крымских вин.
Все крымские шампанское, все крымские вина, значит, теряют свои названия. Но это трагедия для крымского виноделия. Ну и херсонское тоже, соответственно. Об этом переговорщики не думали. И заканчивая серьезными вещами, Украина обязуется, точнее, это тоже вещь серьезная, заканчивая вещами, которые уж будут волновать всех жителей Украины. Такими как отказ Украины от ветеринарного контроля на границе. Все европейское мясо, там, овощи и прочее будут пропускаться бесконтрольно по сертификатам стран происхождения. Учитывая, что у нас разные системы ветеринарного контроля в России и в Евросоюзе, это будет означать, что европейское мясо, которое закрыто для ввоза в Россию, начнет поступать на Украину, и сейчас закрыто для ввоза на Украину, начнет поступать на украинские перерабатывающие предприятия. Из них будут готовиться мясные изделия, колбаса там и прочее. И наш санитарный контроль вынужден будет все это останавливать, потому что мы это с Прибалтикой уже столкнулись. Мы закрываем какие-то мясные производства, а они это сырье перетаскивают на другие заводы и скрытно делают из нее готовую продукцию и гонят на наш рынок. Это удар колоссальный по всему украинскому сельскому хозяйству, которое так пострадало после довольно неуклюжего вступления Украины в ВТО. Иными словами, подписание этого соглашения сулит Украине сплошные экономические потери вплоть до 2020 года. Дальше они говорят, может быть, пойдут европейские инвестиции, передача технологий и тому подобное. Но на сегодняшний день половина иностранных инвестиций, которые получает Украина, дает российский бизнес. Эти инвестиции идут через офшоры, поэтому официально они числятся как кипрские. Там, с островов разных, но это российский бизнес, половина дает того, что это в 6 раз больше, чем дает Германия, например. Вот эти инвестиции точно прекратятся, потому что существенное ухудшение климата торгово-экономического с Украиной повлечет и ослабление инвестиционной активности российского бизнеса. То есть экономически сплошные минусы. Участие в таможенном союзе с нами, что мы уже многократно предлагали украинскому руководству, и тот же Николай Янович Азаров участвовал в изначальных переговорах по единому экономическому пространству. Никто, опять же, с этим не спорит, все с нами соглашаются. Украине дает одномоментно 10 миллиардов долларов улучшения условий торговли. Мы в 3 раза снижаем цены на газ. Украина будет получать газ, как Белоруссия, по 160 долларов за 1000 кубов. Мы отказываемся от экспортной пошлины на нефть. Совокупности только 2 этих шага дают Украине экономию 5,5 миллиардов долларов в торговом балансе. Мы открываем наш продовольственный рынок, снимаем ветеринарно-санитарный контроль на границе. Это еще 2-3 миллиарда долларов украинского экспорта. Расширение экспорта украинского машиностроения на российский рынок еще около 2-3 миллиардов. У нас сегодня стоят инвестиционные проекты взаимные на 15 миллиардов долларов. Прирост украинского ВВП, валового продукта, в случае участия Украины в таможенном союзе в едином экономическом пространстве с Россией, Белоруссией и Казахстаном оценивается примерно в 212 миллиардов долларов до 2020 года. Это примерно по 12 миллиардов долларов каждый год дополнительного производства товаров. Это прирост. В итоге украинская экономика к 30-му году будет примерно на 7% больше, чем она была бы, если бы ничего не менялось. И самое главное, она становится более конкурентоспособной и более технологически продвинутой, потому что в основном это прирост машиностроения, агропромышленная продукция. То есть экономически с нами выгодно, ассоциация с Евросоюзом дает только минусы. Нам рассказывают, когда экономические аргументы не очевидны, с ними трудно спорить, это цифры. Начинается туманное рассуждение по поводу цивилизационного выбора. При этом забывается, что вообще-то мы этот выбор у нас был сделан более 1000 лет назад. Вот недавно вместе отмечали 1025-летие крещения Руси в Киеве, где все были православные патриархи и были руководители православных государств. Киев – центр православия, центр нашей духовной культуры. Поэтому уж кому, как не киевлянам, задумываться насчет цивилизационного выбора не приходится.
Вот здесь-то как раз и вопрос для православных самый важный. Экономика экономикой. Но вот то, что происходит в Греции, мы сейчас видим. Буквально сегодня я вел переговоры с членами Священного Кинота Святой Горы Афон. Они в ужасе от того, что происходит, потому что греческое государство под влиянием тройки, которая руководит практически сейчас полностью Грецией, Греция уже совсем не суверенное государство, будут навязывать европейские ценности, и Афон в частности. Афон теряет суверенитет, Афон навязывают традиции, которых там не было тысячелетий, то есть презирают традиции тысячелетней афонской культуры, православной культуры тем самым, то есть практически презирается и пренебрегается вот те самые ценности, которыми мы дорожим, и навязываются европейские ценности, так называемые европейские ценности, которые связаны совершенно извращенным пониманием прав человека, спекулированием на правах человека и так далее. Вот неужели украинцы хотят в себя этих гей-парадов, этой эвтаназии, вот всех этих ужасов, о которых наши слушатели прекрасно понимают и знают?
Ну, к этому надо еще добавить так называемую ювенальную юстицию, когда детей отбирают у родителей по любому поводу. Вот этого почему-то плохо понимают украинские граждане. Под европейскими ценностями принято здесь понимать принципы демократии, законности, торжества права, ответственность государства перед обществом, высокие социальные стандарты и требования. Ну, впрочем, во-первых, все это записано в Конституции Украины. Это все уже имплементировано в украинское законодательство. Поэтому ничего нового здесь Евросоюз не дает с точки зрения права. Применение законодательства – это уже дело собственной национальной правоприменительной системы. Как работают суды, как работает прокуратура. От того, что Украина подпишет соглашение об ассоциации с Евросоюзом, здесь Карло Дель Понте не появится на посту генерального прокурора. А если вдруг появится, то нынешней власти не сдобровать, это уж точно. И кто останется из украинских депутатов с депутатскими мандатами, сложно себе даже представить. А олигархам уж, наверное, точно придется бежать в Россию. Поэтому, что они хотят от европейской системы правосудия? Ясно, что они не хотят, чтобы разделили власть и бизнес. На Украине власть и бизнес – это единое целое. Поэтому украинская властно-политическая система, в принципе, несовместима с европейской. Но, тем не менее, это все не имеет никакого отношения к ассоциации Украины с Евросоюзом, потому что автоматически это не делается. И более того, в соглашении про это ничего не написано. Украинская судебная система как была, так и останется украинской. Правоохранительная система тоже, госслужба тоже. Украина просто будет выполнять директивы Брюсселя в области торговли и экономики и в области внешней политики, следовать указаниям, куда поставлять пушечное мясо.
То есть даже так, то есть практически мы можем гипотетически, конечно, хочется так думать, мы можем получить враждебное государство у себя под боком.
Ну, Европа участвовала в последние годы в нескольких региональных конфликтах. Это Югославия, прежде всего, чудовищная трагедия, Ливия, теперь Сирия. И если бы Украина сегодня была в ассоциации с Евросоюзом, это означало, что Украина поставляла бы свой воинский контингент, если бы Брюссель это потребовал. Но это тоже не имеет отношения к цивилизационному выбору. На самом деле цивилизационный выбор – это духовный выбор, мы это понимаем. Он был сделан в Киеве нашими предками, и святой равноапостольный князь Владимир принял историческое решение, которое было подсказано всем ходом предыдущей истории Киевской Руси. Благодаря этому решению мы создали гигантскую страну, которая лидировала в мире практически большую часть последнего тысячелетия, которая сумела устоять во многих войнах, причем войны эти в основном шли из Европы, начиная от псов-рыцарей, которые пытались сокрушить Новгородскую Русь, и заканчивая почему-то немецко-фашистскими, но на самом деле европейско-фашистские захватчики, если честно говорить. Во время Второй мировой войны мы воевали со всей Европой. Европа была Гитлером полностью объединена. Континентальная Европа, все было под властью фашистов. И вся эта фашистская Европа обрушилась на нас. Вот этот еврофашизм сегодня изменил, конечно, свой стиль, изменил риторику, изменил правила, но сущность остается той же. Подчинять, захватывать, выкручивать руки и делать, как мы скажем. То есть, в отличие, скажем, от нашего таможенного союза, где все решения принимаются консенсусом, как я уже рассказал, в соглашении, которое навязывается Украине, односторонний принцип. Мы в Брюсселе будем принимать решения, а ваше дело, холопы, значит, выполнять и нас слушаться. А не будете нас слушаться, мы будем вас наказывать. Там подробно прописано, как они Украину будут наказывать, вводя ограничения на ввоз украинских товаров, несмотря на зону свободной торговли. И, как вы правильно сказали, сегодняшняя Европа, которая стала процветающей благодаря христианству, сегодняшняя Европа – это постхристианский мир, который катится назад в язычество, в котором базовые христианские ценности просто отменены. Начиная от фундаментальных взаимоотношений между мужчиной и женщиной, таинство брака, все это уничтожено. Идет оголтелое наступление содомитов. И Евросоюз у нас уже многие православные считают евросодомом, что недалеко от истины. Легализация наркотиков, легализация всех низменных, так сказать, порочных видов деятельности. Ну, в общем, такой сатанизм, который сегодня фактически становится нормой жизни во многих европейских государствах. И даже в центрах католицизма, мы видели, в Италии принимаются законы про легализацию однополых браков, что говорит о том, что уже даже в этом духовном ядре Европы сегодня червоточины такие, что гниение налицо. И вот этот цивилизационный выбор считается благом для Украины. По-моему, это катастрофа и духовная, и экономическая. И в конце концов, это будет личная катастрофа для людей, которые сегодня принимают решения. Мы же в нашей тысячелетней истории имели такие примеры. Вспомните Мазепу, который правил Украиной 20 лет при поддержке Петра I. Не поддерживал бы Петра I Мазепа, он не был бы у власти. Также и нынешнее руководство, оно же пришло к власти при поддержке Путина, при поддержке России. И если оно лишится этой поддержки, я думаю, недолго оно протянет. И будет дальше все плохо кончится, как кончилось с Мазепой плохо. И Украина от этого пострадает, естественно, и Россия, все мы пострадаем. Поэтому вот изо всех сил как-то убедить украинское руководство не делать таких роковых ошибок.
Вот об этом-то и хотелось у вас спросить. А Россия-то как? Украина понятна, даже, по-моему, очевидно для людей совершенно сторонних для экономического анализа. А вот Россия-то, насколько это повредит самой нашей стране?
Экономически это мало повредит. Мы провели так называемый стресс-анализ устойчивости российской финансовой системы в случае дефолта Украины. В принципе, мы серьезных потрясений не получим. Отдельно российские банки потеряют много денег, но для системы в целом это будет несущественно. В области промышленности мы способны к импортозамещению практически всех украинских товаров, за исключением отдельных видов наукоемкой техники. И здесь наша тесная кооперация позволяет нам рассчитывать, что мы эти предприятия, нужные нам, сумеем удержать на плаву и будем продолжать с ними работать. Самые большие потери, это, конечно, потери духовные. Мы теряем, по сути дела, значительную часть нашего народа, который становится такой стадо баранов, которые гонятся в Брюссель, и у которых никто ничего не спрашивает, из которых делают холопов. Я вас, украинских наших коллег, спрашивал, вы же помните, как Украина... Украина уже делала свой европейский выбор. Она была под Польшей длительное время. Под польским гнетом украинский народ был подневольный, он был дискриминирован в правах. Православных людей вообще за граждан не считали. По отношению к ним можно было делать все, что угодно. И украинская поэзия, литература полна примеров вот этого вот европейского выбора, как на себе они это ощутили. Была история предательства. Примерно лет 70 украинское руководство продавалось то полякам, то австрийцам, то даже туркам, значит, руководство казаческой верхушки. Этот период вошел в историю Украины как руины, то есть полная деградация и экономики, и нравственности, и просвещения. Ну и, наконец, совсем недавний опыт жизни под гитлеровцами. Тоже Украина имела этот опыт европейского выбора. Весь опыт этот говорит об одном, что на равных с европейцами дружить не получается. Это добровольное превращение себя в колонию, в объект для эксплуатации. И то, что значительная часть нашего народа, это не просто 40 миллионов, даже больше, около 45 миллионов человек, это люди, с которыми нас связывают миллионы родственных уз. Мы работаем в одном народно-хозяйственном комплексе, у нас общая промышленность, общая наука. Все это резать, так сказать, подрубать по-живому, рубить под корень, что называется, конечно, для нас это будет очень в духовно-историческом плане невосполнимая потеря. Не говоря о том, что в Киево-Печерской лавре тысяча наших общих русских святых, на Западе это хорошо понимают. Поэтому они столько сил тратят на то, чтобы Украину оторвать. Ведь единственный смысл этого соглашения об ассоциации с Евросоюзом – это не дать Украине возможности войти в наше единое экономическое пространство. Евразийский союз, который мы формируем. Об этом прямо так и говорят, что смысла нет ни экономического, ни политического. Главное – это, вот как Луценко выразился, стоп-кран, который не позволит Украине двинуться в сторону России.
Это страшная картина на будущее. Но, может быть, все-таки есть шанс какой-то приостановить это движение?
Конечно, есть. Ведь только сейчас украинский хозяйственный корпус начинает знакомиться с этим соглашением. Всего месяц прошел, как это соглашение можно прочитать. И по мере того, как люди вчитываются и понимают, что там написано, они меняют свое отношение. И хочется надеяться, что и украинское правительство тоже вчитается в смысл. Я понимаю, что некоторые люди там ангажированы и уже встали на путь предательства, и с этого пути не свернут. Потому что у них в Австрии или еще в других странах дома, капиталы, миллиарды долларов. Они рассчитывают, что ценой предательства они сохранят эти незаконно вывезенные деньги. Но я еще раз хочу сказать, что опыт европейского, вообще западного, так сказать, коллаборационизма говорит о том, что с ними там поступят так же, как с Милошевичем и с другими людьми, которые в чем-то поверили западным обещаниям не трогать их личную безопасность, гарантиям безопасности, не трогать имущество. На самом деле, как только Мавр сделает свое дело, с ним уже сделает все что угодно. И назидание населению страны покажет, как бороться с организованной преступностью и коррупцией. По-европейски и по-американски. Так что, я думаю, что здравый смысл должен восторжествовать. Интуиция какая-то у украинского руководства сработать. Ну и самое главное, общественность проснуться и понять, куда их загоняют. Загоняют в тупик, из которого выхода не будет. Во всяком случае, легкого выхода не будет. Конечно, нам не хватает времени. Еще раз подчеркну, 20 лет русофобы всех мастей промывают украинскому народу, значит, мозги через купленные ими телеканалы.
А мы благодушествовали.
А мы рассчитывали на то, что дружественная нам политическая сила, раз пришла к власти, ну чего ж там беспокоиться. Свои люди сочтемся, как говорится.
Жаль, что так получилось, но есть надежда, что вот эти полгода, которые вы подключились к этой работе, все-таки очень много уже сделано, и вы как политический тяжеловес можете сделать очень много, конечно же, в этой ситуации, и те аргументы, которые вы сейчас высказали, они очень убедительны, безусловно, и не могут быть, ну, элементарно не услышаны, нужно не иметь ушей, не иметь никакого представления о том будущем, которое грозит Украине, и им лично, этим людям, которые сейчас Украину руководят, этой элите украинской. Это какое-то самоубийственное, конечно, поведение. Ну что ж, спасибо вам большое, наконец-то и мне стало многое понятно, и нашим слушателям, надеюсь, тоже. Благодарю вас за то, что вы нашли время дать нам такое пространное и серьезное интервью. Сегодня нашим собеседником был советник президента Российской Федерации Сергей Юрьевич Глазев. Помогай вам Бог.
Спасибо, Господи.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц. Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиоверсия цикла «Возвращение на родину» после летних каникул вновь выходит в эфир. Слушайте нас в воскресенье 13 октября в 22 часа по московскому времени. Автор в студии – священник Владимир Соколов.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Обычно воскресным днем 22 сентября 2013 года множество христиан по всему миру пошли в церковь. Пошли в церковь всех святых, 130-летний Белый храм и христиане пакистанского города Пешавар. После богослужения во время раздачи бесплатного риса нуждающимся произошло два мощных взрыва, совершенных, как потом оказалось, бомбистами-самоубийцами. По описаниям очевидцев, все было усеяно кусками человеческих тел, и между ними на земле корчились изувеченные, но еще живые жертвы. Как посчитали чуть позже, самое меньшее, 85 человек было убито, из них, по крайней мере, 34 женщины и 7 детей, более 150 ранены. Но, как отмечают новостные агентства, число убитых может возрасти, потому что тяжелораненые продолжают умирать в больницах. На форуме христиан Пакистана размещены фотографии жертв, сделанные, когда они были еще живыми и здоровыми. Отцы семейств, юные девушки, малые дети. Ответственность за это преступление взяла на себя экстремистская группировка, связанная с Талибаном. По утверждению террористов, они сделали это в отместку за действия американских дронов, то есть беспилотных самолетов, в соседнем Афганистане. По-видимому, террористы, как всегда, сочли слишком трудоемким делом атаковать американские войска и атаковали более легкую цель – церковь. В самом деле, смешаться с толпой прихожан и бедняков, пришедших за бесплатным рисом, гораздо проще, чем подбираться к позициям вооруженного неприятеля. Церковь никак не была связана с американским правительством, но в глазах террористов ассоциировалась с христианским Западом. Вот уж совершенно неосновательно. Западным правительствам нет дела до гонимых христиан. Отметим, справедливости ради, что отдельные американские сенаторы пытаются что-то сделать, но не слишком успешно. Правительство и Национальная ассамблея Пакистана заявили о безоговорочном осуждении теракта, кое-где у церквей выставлена охрана, но христиане довольно скептически относятся к способности властей их защитить. Как пишет из другого пакистанского города Лахора, православный священник пакистанец Иан Танвир, люди находятся в панике. Он спрашивает, почему мир молчит? Нельзя сказать, что совершенно молчит. Официальные лица многих стран выразили свое осуждение. К сожалению, я не нашел упоминаний о какой-либо официальной реакции России. Выразили свою скорбь и поддержку жертвам патриарх Кирилл, папа Франциск, архиепископ кентерберийский Джастин Уэлби. Но если говорить об интересе мировых медиа и публики в целом, то он и на Западе, и у нас быстро переключился на что-то другое. Это, конечно, все ужасно, но мы найдем себе другие горячие темы для репортажей и перепостов в социальных сетях. Но нам определенно стоит задержать свое внимание на судьбе наших гонимых и истребляемых братьев. Как говорит апостол, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Прямо сейчас слова Нового Завета о гонимых за правду, об обезглавленных за Слово Божие разворачиваются непосредственно перед нашими глазами. Мы привыкли уже, что мы можем безопасно ходить в церковь, открыто называть себя христианами, ожидая в худшем случае ругани в тех же социальных сетях. Нам стоит помнить, что на земле есть места, и Пакистан одно из них, где просто прийти на богослужение смертельно опасно, где христианская вера означает ежедневную готовность к мученичеству, где, если человек становится и остается христианином, ему приходится быть христианином с предельной серьезностью. И вот что поражает, когда читаешь форум пакистанских христиан. Удивительно позитивный, мирный, евангельский настрой. Людей убивают, а они говорят о прощении и мире. Как говорит один из плакатов, «Мы не иностранцы, мы не враги никому». Мы никого не ненавидим, мы пакистанцы, мы любим нашу страну. Пожалуйста, не убивайте нас. Они всегда с радостью рассказывают о своих соседях-мусульманах, которые выражают им сочувствие, всегда рады подчеркнуть, что они не видят тут войны религий, а видят только преступления экстремистов. Они постоянно цитируют слова Господа и апостолов о любви к врагам и молитве за ненавидящих. И это люди, которые сталкиваются с реальной сатанинской ненавистью, со смертельной опасностью, с убийствами и истязаниями, а не с наездами в интернете. Нам стоит оценить контраст с нашим православным интернетом. Почему-то уровень агрессии, раздражения, даже, скажем прямо, ненависти и злобы на порядок выше у людей, которые находятся в комфорте и безопасности, которым не приходится платить за верность Христу жизнями, да и вообще не приходится платить. Возможно, дело именно в этом. Когда вам не приходится платить за вашу веру, вы можете легко относиться к ее заповедям. Но давайте устыдимся мучеников, которые, наверное, смотрят на нас с небес. Какие у нас реальные причины для недовольства и топания ногами? Евангелие — это серьезно, и люди идут за него на смерть, и давайте относиться к нему серьезно. От нас не требуется принять смерть или мучительное увечье, от нас требуется просто воздержаться от злословия. От нас не требуется любить наших убийц, нас пока никто не убивает. От нас требуется любить тех, кто говорит о нас гадости в интернете. Другая тема, которая тут возникает, это довольно вялый интерес мира к судьбе гонимых христиан. Ну да, все это плохо, но не так, чтобы что-то делать по этому поводу. Можно возмущаться тем, что неудовольствие некоторых особенных групп оказывается гораздо более важной темой, чем масштабные убийства, кое-где и геноцид христиан. Но важнее подумать, почему это так. Дело не в каком-то заговоре. Всемирные заговоры — это вообще вещь маловероятная. Обязательно найдется кто-нибудь вроде Сноудена, который всех сдаст. Дело в другом. Так уж устроено медиапространство, что если вы молчите, вас не существует. И что еще важнее, если о вас молчат, вас не существует. Если вы хотите, чтобы люди помнили о чем-то, не молчите об этом. Если вам есть дело до людей, которые подвергаются гонениям, говорите о них. Недавно я был на показе фильма «Холокост. Клей для обоев». Речь там шла о двух простодушных девушках, сестрах, которые, когда на каком-то телешоу их спросили, что такое Холокост, предположили, что это такой клей для обоев. Потом их свозили в Польшу, показали им музей в Аушвице и рассказали, что такое Холокост на самом деле. Они были глубоко шокированы и плакали. Они же были вовсе не злые, не циничны, они просто не знали. Авторы фильма и аудитория рассуждали о том, как могло так случиться, что трагедия и злодеяния таких масштабов почти изгладилась из памяти молодого поколения. Каждая историческая трагедия уникальна. Но в такого рода трагедиях есть нечто общее, их начинают осмыслять задним числом. Возможно, через десятилетия будут собраны свидетельства, написаны книги, сняты фильмы о том, как христиане на Ближнем Востоке и в Пакистане столкнулись с жесточайшими гонениями, а кое-где слово «геноцид» совершенно не будет преувеличением. А мир, в общем-то, был в курсе, но предпочитал смотреть в другую сторону. Это не было самой обсуждаемой темой в интернете и очень далеко от топа Яндекса. И мы кое-что можем сделать, не молчать хотя бы, посмотреть в ту сторону.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Недавно еще один известный человек, о котором, помимо прочего, было известно, что он православный, рассказал о своем знаке зодиака и о том, как он влияет на его жизнь. Дело обычное. Почти в каждой газете печатается гороскоп, чтобы овны, скорпионы и козероги могли узнать, что день грядущий им готовит. Знакомясь, люди спрашивают, а кто вы по знаку зодиака? Надеюсь, не овен. Гороскоп не советует мне иметь дело с овнами. А на экранах телевизоров время от времени являются загадочные личности, таинственными голосами, возвещающие как бы некие пророчества. Впрочем, пророчества не сбываются никогда, что не мешает загадочным личностям вещать и дальше с тем же таинственным видом. Интересно, что астрологи процветают и в состоянии оплачивать дорогую рекламу. Люди готовы не только прислушиваться к их советам, но готовы и платить за них. С другой стороны, многих огорчает, когда им говорят, что увлечение астрологией несовместимо с православной верой. Давайте рассмотрим это немного подробнее. В древнем мире астрология пользовалась огромной популярностью. Это отчасти понятно. Для людей, которые вели сельское хозяйство, было очень важно производить работы вовремя. Сеять слишком рано или слишком поздно могло означать голодную смерть. Естественным календарем, с которым люди сверялись, были звезды, и им казалось очевидным, что раз такие важные решения, как сев и жатва, надо определять по звездам, то это нужно отнести и к другим важным решениям – вступлению в брак, военным походам и тому подобному. Казалось, что раз так важно сеять и пахать по звездам, за ними стоят какие-то могущественные божества, с волей которых надо сообразовывать все свои дела». При дворах восточных владык важное место занимали, как мы бы сейчас сказали, эксперты, которые должны были определять благоприятные или неблагоприятные времена для тех или иных действий. Некоторые историки даже отмечают, что таким образом складывалось своего рода коллегиальное управление. Опытные предвещатели могли удержать молодого и горячего царя от поспешных действий, ссылаясь на неблагоприятные предзнаменования. Библия упоминает о таких экспертах и говорит об их пустоте и тщете. Пророк Исаия говорит о гибели Вавилона. «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес, и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени, не осталось угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть пред ним». Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговля от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя. В наши дни астрология изменилась мало, разве что упор делается не на предсказание событий государственного масштаба, а на предоставление личной консультации. Как вам следует вести себя, если вы овен? А если вы хотите взять человека на работу, что вам может сказать дата его рождения? А в какой день лучше заключить сделку или лечь на операцию? Почему же все это плохо с точки зрения православия? Мы, православные люди, верим в две реальности, несовместимые с предсказаниями. В свободную волю человека и в промысел Божий. Начнем со свободной воли. Свободная воля означает, что мы сами авторы наших решений. Разумеется, мы сталкиваемся с различными влияниями, добрыми или дурными, мы обладаем определенными врожденными чертами, например, кто-то по натуре человек флегматичный, а кто-то, наоборот, темпераментный. Но решения, которые мы принимаем перед лицом всех этих влияний, полностью наши, они не предопределены чем-то еще, генами или звездами. Человек сам выбирает свой путь в жизни, труд или преступление, любовь или эгоизм, усердие или лень, веру или противление. И то, к чему он придет в своей жизни, а главное в вечности, определяется решениями, которые он принимает. Каким человеком он будет, какой характер в себе разовьет, тоже результат его решений. Эти решения, а стало быть, их последствия, не определяются звездами, генами или социальным окружением. Со свободной волей связаны такие принципиальные для нашей веры понятия, как грех и покаяние. Когда мы каемся, это абсолютно необходимо для нашего вечного спасения, мы признаем, что мы согрешили и нуждаемся в прощении. Это именно мы принимали неправильные решения и совершали неправильные поступки, а не какая-то сила за нас, будь то звезды или что-то другое, привела нас в эту точку нашей жизни. Мы согрешили, мы виновны, мы нуждаемся в том, чтобы принять прощение и помощь для того, чтобы исправить наши пути. И мы можем принять решение их исправить. Мы вовсе не предопределены звездами, чтобы грешить дальше. Мы можем в любой момент обратиться к Богу и взыскать Его прощения и помощи. Наша жизнь может измениться. Мы можем резко развернуться и оставить все гороскопы в дураках. Другая необходимая составляющая нашей веры – промысел Божий. Мы верим, что Бог направляет все происходящее предначертанным им целям, так что все, что происходит в мире и в жизни конкретных людей, будет обращено к вечному благу и спасению верных. Это переживание промысла Божия находит отражение, например, в 138-м псалме. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще ни слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Бог, обладая всеведением, то есть полным и безошибочным знанием обо всем, в том числе обо всех актах свободного произволения людей, ангелов или бесов. Бог знает, всегда знал, что я записываю эту статью и что вы ее слушаете. Наши поступки определяются нами, а не Богом. Они полностью свободны, но для Бога, находящегося вне времени, они уже совершены и включены в его замысел. В книге «Деяний апостольских» рассказывается о том, как апостолы, столкнувшись с враждебностью властей, обратились к Богу с такой молитвой. «Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его, ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Богопротивники, конечно, и не помышляют об исполнении воли Божией. Ирод и Пилат преследуют свои цели, и, конечно, они преследуют их сами. Бог не вынуждает и не заставляет их поступать таким образом. Но в итоге они сделают именно то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Это можно сравнить с сеансом одновременной игры с всеведущим гроссмейстером. Каждый из игроков делает ходы сам, по своей воле, исходя из своих собственных целей и замыслов. Но всеведение гроссмейстера приведет к тому, что его партия будет развиваться именно так, как он наметил, и приведет именно к тому результату, который он определил. Воля Божия никоим образом не может быть подчинена расположению звезд. Бог — творец этих звезд, а не слуга им. Наше будущее, как говорит псалмопевец, в его руках, поэтому церковь всегда негативно относилась к астрологии. Уже одно из самых первых наставлений в вере, учение 12 апостолов, говорит: «Не будь птицегадателем, по елику птицегадание ведет к идолослужению, ни заклинателем, ни астрологом, ни чародеем, и не желай смотреть на это, ибо от всего этого рождается идолослужение». Наша жизнь определяется не звездами, а создателем звезд.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Андрея, Анны, Константина, Раисы, Георгия, Владислава, Ирины, Натальи, Марии, Алексея, Людмилы, Марии, Аллы, Анастасии, Егора, Евгения, Артемия, Михаила, Александра, Антонины, Вадима, Ники, Инны, Римы, Антония. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!